Тор Эван Сванес. О чем молчит ледник? Читает Кирилл Федоров. Часть первая. Трамсё. Я уже все изложила в отчете, но меня попросили еще раз рассказать о случившемся. Вы прочитали мой отчет, поэтому и захотели поговорить со мной, да? «Подождите», — сказал один из столпившихся на пороге комнаты для допросов и заглядывавших внутрь. Это был адвокат пострадавшей стороны, ее адвокат. У нее ведь посттравматический стресс, она пока еще мало способна восстановить события, ну, то есть их последовательность.
«И ты не побоишься выйти?» – донеслось из-за двери. «Сначала вымазала нас в дерьме, а теперь не побоишься выйти?»
Голос был хриплый, спокойный, такой ровный, будто и вовсе не человеческий. Говорящему, казалось, было все равно, слышит его или нет. Кто это и к кому он обращается? Она вдруг поняла. Он впервые заговорил за все то время, что стоял под дверью допросной. Было во всем этом что-то хорошо ей знакомое, уже известное. Странно, но она никак не могла догадаться, кто это.
«Здесь с тобой ничего страшного не случится, шлюха. А все, что случится, так ты сама на это нарывалась. Вот и нарвалась. Тебе же и самой все понятно. Ты, как только появилась на борту, сразу начала нарываться.
Двери, двери. Что-то они и прежде для нее значили. Она думала о них». Позже, когда все закончилось, она села в самолет Дэш-8 и отправилась из Тасиилака в Нуук. Белизна гренландских льдов ослепляла. Невозможно было выглянуть в иллюминатор без солнечных очков. Они пролетали над бирюзовыми пятнами гигантских озер на огромном теле ледника, и с высоты они напоминали ей глаза, синие на белом. Ей подумалось, все зависит от превходящих обстоятельств. Будь все по-другому, эти озера могли бы казаться ей какими-то драгоценными инкрустациями. Они могли бы ей казаться пластинами перламутра, а не слезящимися глазами, от которых невозможно оторваться. Озера уже остались далеко позади, но словно продолжали смотреть на нее и не отпускали. Такие глаза бывают у тех, кто страдает от старческих глазных болезней. Ей вспомнились больные лошади, глаза у них тоже бывают подернуты молочно-голубоватой пленкой. Она была единственным пассажиром на борту, а экипаж состоял из двух пилотов и стюардессы по имени Дорте, которая рассказала, что отец у нее датчанин. Дорте спросила, что ей принести. «Водки», — ответила она, — «с апельсиновым соком». «Простите», — ответила Дорте, — «но могу предложить только багеты с сыром и ветчиной». Багеты были упакованы в полиэтилен и на вкус тоже были полиэтиленовыми. Уж слишком долго они пролежали в холодильнике. Ей казалось, будто на свете осталась только она одна, да еще пропеллеры и лед. Чувство одиночества сковало ее. На подлете к Нууку ее пригласили в кабину к пилотам. Прямо по курсу выросли острые серые пики, словно пронзавшие небо. По сравнению с ними норвежские горы казались мизерными, карикатурными. Но она знала, что зубчатые вершины впереди кажутся величественными лишь на фоне плоской равнины, где взгляду не за что зацепиться. Она совершенно забыла, как выглядит летная форма, но горы не забыла. В Трамсё они жили в отеле «Исхавс Хотель». При заселении она назвала свое имя, девушка за стойкой зарегистрировала ее, двинула к ней по блестящей каменной стойке картонный конвертик с карточкой-ключом. «Завтрак начинается в 7», — улыбнулась девушка. «У нас готовят энергетические напитки, очень вкусные и бодрящие. Не знаю только, как они называются. В таких маленьких стаканчиках, наподобие смузи. Имбирь с апельсином и лайм с киви придают сил и действуют как антиоксиданты». Отель выглядел новым, но лифт показался старомодным, с вычурной латунной отделкой и зеркал чересчур много.
Ковры и обои напоминали об Олимпиаде в Лиллехаммере. Впрочем, такие же воспоминания пробуждал в ней дом ее детства, обшитый светло-коричневыми панелями. Они поселились в доме, выстроенном компанией «Блок Ватне», на самом краю нового жилого массива. Дальше шел косогор, а еще дальше виднелся поросший соснами овраг. Дома у них стены под потолком были обведены плинтусами, зеленые и желтые обои на стенах. Спокойное детство. Мама собиралась сделать в гостиной ремонт, и в кухне тоже. Но это было до того, как отец пережил остановку сердца. Случилось это, как и полагается инфаркту, внезапно, неожиданно. И тогда, чтобы не тревожить отца, мама решила ничего не менять. Чтобы не беспокоить его. Вдруг он потерял бы воспоминания и отдалился от родных. Значит, с ремонтом придется подождать, пока лекарства не подействуют. Однако отец толком так никогда и не встал на ноги, поэтому риэлтор, который рано или поздно должен был появиться на пороге их дома, вынес заключение. Дом в хорошем состоянии, но не современный. Понимаете, что я имею в виду? Она отстраненно вспоминала себя и своего начальника Ховарда, который провел с ней первый день здесь, дождавшись, пока промысловое судно не отчалит. Ведь для нее это был первый рейс на Вестесон. Впоследствии именно Ховард будет выступать от имени управления рыболовства. Именно он будет отвечать на вопрос, понимало ли управление всю свою ответственность, выбрав для этого задания молодую женщину, без опыта, и отправив ее одну. На 6 недель. На самую окраину Гренландии. В окружении незнакомых мужчин. На первое в ее жизни задание. Управление все понимало. Случившегося никто предвидеть не мог. А слухам верить нельзя. И заранее думать о людях плохо – тоже. И сама она ожидала, что все сложится лучше. Туман мелкими капельками оседал у них на лицах. Ховард забронировал столик в рыбном ресторане неподалеку от порта и по дороге рассказывал, какой там подают рыбный бульон. Она решила уточнить у него, как писать инспекторский отчет. «Ничего особенного», — ответил он. «Просто все время, что будешь там находиться, все записывай. Сколько патронов израсходовали, сколько животных добыли, сколько ранили. Можно просто отмечать галочкой нужные поля. Тогда дело пойдет быстрее. Но если понадобится, можешь добавить свои комментарии». Какой отчет читать коротким и какой подробным? И как правильно его составить? Какие детали считать важными, а какие нет? Ховард пригласил на ужин опытного инспектора, отчасти чтобы тот поделился опытом, а отчасти, чтобы узнать у него что-то такое, чего непосвященные не знают. Говоря об этом, Ховард поднял руки и изобразил пальцами кавычки. Зайдя в ресторан, они увидели сидящего за столиком инспектора. Он уже успел заказать себе пинту пива. Ховард, казавшийся лет на 30 его моложе, похлопал инспектора по плечу. Она представилась. Мари. Его имени она не расслышала. Во всяком случае, в тот раз она так и не поняла, как его зовут. Но почувствовала его запах, крепкий, застарелый. «Это ты ее хочешь с аренцем отправить?» — спросил инспектор. Он долго тряс ей руку, и она поняла, что так он хочет донести до нее что-то. Но смотрел он исключительно на Ховарда. «Ну, тогда вам надо будет и новое название придумать для ее должности. Инспекторша, например». Говорил он в основном о себе, но чуть позже рассказал немного и о капитане шхуны, на которой она пойдет. «Педер Анкер Аренц», — сказал он. «Нет, вместе мы с ним никогда не охотились, но ты-то, Ланге, его наверняка знаешь». Ланге — это фамилия Ховарда. Парень он надежный, специалист по полярным условиям и исследователь. «Вот как», — вырвалось у нее, «а где он публиковал свои отчеты? Я искала, но ничего не нашла». Инспектор поставил кружку на мокрый круглый след, ей уже и оставленный, и искоса глянул на Мари. «Публиковал? Если ты исследователь, то где-то публикуешь результаты исследований, разве нет?» «Ну, может, в Осло», — ответил инспектор.